Дорогие друзья, я хотел бы с вами поговорить о том, что имеет к вам непосредственное отношение. Поговорим про виртуальный мир. Наверное, сейчас проще найти человека здесь, кто к нему отношения не имеет, чем наоборот. Итак, маленький экскурс в историю. Думаю, что не все из вас знают, что персональный компьютер, как и компьютерную мышку, графический интерфейс, кто изобрел, кто знает?
Apple.
Еще варианты. Вот. Билл Гейтс. На самом деле все это изобретение компании Xerox, вот, которую сначала имела Стерли Стив Джобс, потом у Стива Джобса, так сказать, Бельгий и пошло-поехал. Да, да. Можно и так сказать. Так вот, нужно, я думаю, мы с вами согласились, что далеко не все задуманные и заложенные возможности компьютера используются именно в тех целях, ради которых они были изначально созданы. Я думаю, что мало кто из вас вычисляет логарифм от производных функций, ищет корень бесконечного порядка. Зато компьютер дарит вам цветной яркий мир, в котором каждый может быть волшебником, который способен творить чудеса. Мы очень часто редко задумываемся над глубокими далекими последствиями своих действий. Нам не всегда интересно, знаете, так посадить зернышко и через месяц увидеть первый какой-то всход. Мы привыкли, что в виртуальном мире, как только зернышко коснулось земли, оно сразу же дало всход. И главное, чтобы лейка была синяя, и только раз полили, и сразу все выросло. Если цвет лейки вас не устраивает, так это же легко исправить. Солнце в виртуальном мире, оно всегда такое, знаете, не палящее, такое мягкое, приятное. А рыбаки никогда с рыбалки без рыбы не возвращаются, всегда с уловом. И все прекрасно вроде бы, но виртуальность настолько сильно затягивает нас вот именно своей динамикой, разнообразием. Но за вот этой яркостью есть определенная угроза, которую мы далеко не всегда воспринимаем. И в этом, наверное, самая большая опасность, когда ты не видишь этой опасности, когда она тебе кажется несуществующей. Лет 10 назад начали более-менее так открыто, активно, много говорить о игровой зависимости. Я имею в виду компьютерную игровую зависимость. Тогда часто-густо можно было встретить ребят, которые школьники, друзья, они собрались, на ночь застолбили какое-то количество компьютеров в игровом клубе, и они всю ночь играют в бродилки, стрелялки, какие-то, не знаю, другие стратегии и прочее. И к утру с опухшими, значит, глазами идут на уроки, чтобы к вечеру точно так же, собравшись с ребятами, опять пойти. Ну, знаете, шло время, компьютер перестал быть непозволительной роскошью, он появился практически в каждом доме. И вместе с этим, практически в унисон, появляется скоростной интернет. Сейчас, наверное, уже, если у вас есть дома компьютер, скорее всего, и беспроводным, со скоростным интернетом у вас проблем нет. И вот представьте себе, что вся жизнь человека, она вот очень сильно переменилась. Теперь играть можно дома. Не надо с ребятами собираться, кому-то платить деньги. Причем каждый сидит у себя дома. Можно привлечь ребят где-то из другой страны и вместе что-нибудь играть. Но, как я уже сказал, со временем все это дело потихоньку стало вытесняться интернетом. Высокоскоростной интернет дал возможность получить доступ, так называемый, ну, по-разному люди к нему относятся, кто-то называет его большой свалкой, где, чтобы найти что-то интересное, приходится столько пересеять, столько перелопатить. А народ посолидней, попродвинутей, начал заводить свои блоги. Например, «Живой журнал» появился в 99 году, в марте месяце. И жизнь такого блогера, она, ее можно было описать вот следующим образом. То есть можно разместить о себе какую-то информацию, можно не только о себе, о каком-то событии, о фотографии. Когда появился YouTube, можно было даже ролики поставить. Но вместе с тем меняется наш лексикон, появляются новые термины. Теперь можно зафрендить, то есть добавить в друзья. Появился термин «френд-лента», список читающих тебя френдов. При этом очень часто писатель и френд друг друга никогда в глаза себе не видели. И вероятность того, что они встретятся, тоже не очень высока. Чем популярнее блогер, тем больше у него кого? Френдов, да? Чем больше френдов, тем больше они у него могут в его записках оставить комменты. Такие ники в живом журнале, как «Тема», «Другой», «Навальный», они хорошо известны, количество читающих их, наверное, уже далеко перевалило за десятки тысяч. И если ты крут, то тебе однозначно нужно стремиться хотя бы в тысячники. И чтобы собрать такое количество френдов, есть два пути. Либо нужно быть таким интересным писателем, который с регулярностью пишет что-нибудь на злобу дня, и тогда люди будут потихоньку втягиваться, и ты набираешь такое количество условных друзей. Либо есть второй вариант, он более такой, может быть более простой. А можно ходить по интересным блогам и пытаться не просить, чтобы тебя добавили френды, да? Вот. И так можно собрать достаточно большое количество мертвых душ, смотрят тебя френд-лентом, у тебя и тот, и этот. А еще знаете, как круто, когда какой-нибудь десятитысячник написал какое-то свое сообщение, и нужно самому первому нужно оставить свое сообщение. И написать, и обычно, знаете, какое самое первое сообщение пишется, какой текст? Первый. Успех. И вот такие блогеры, они же, опять понадобится, первый, второй. Вот. И как проходит жизнь такого блогера, который все пытается где-то успеть за уходящим поездом? Утром он включил компьютер, проверил, кто там что написал в его блоге. Потом пошел по ссылкам тех людей, которых он читает. Ну, правило хорошего тона, как говорят, если ты что интересно прочел, нужно написать, да? Круто, интересно, первый, если успел. Если не успел, уже что-то такое нужно как-то. Если повезет, найдешь какого-нибудь такого активного человека, можешь даже ввязаться в какой-то спор. А, глядишь, вот пока ты пока всех прочел, прокомментировал, время плавно подходит к обеду. Отвлекся на еду. За это время, глядишь, что-то в интернете появилось новое. Оно появляется достаточно часто. И есть такая статистика, которая утверждает, что каждую секунду появляется около 700, каждую секунду, 700 новых публикаций в Фейсбуке и более 600 в Твиттере. То есть новый контент, он всегда будет вам обеспечен. А вдруг кто-то еще что-нибудь на вашу постанину ответил, коммент на коммент оставил. То есть, когда начинаешь читать комментарии, какая интересная вещь, ты находишь удивительно умных людей, которых ты еще раньше не читал. Ты начинаешь, в общем-то, и вот ты перескакиваешь, кто-то разместил интересный ролик, вот ты уже на YouTube, ты уже смотришь что-то на YouTube, и ролик один заканчивается, тебе предлагают еще 20 новых посмотреть. В одной из своих статей в журнале Time под названием «Настало время бороться со своей Facebook-зависимостью» Кайла Вебли приводит потрясающие статистические данные. 1/3 женщин в возрасте от 18 до 34 первым делом по утрам, что, зубы чистят? Нет. Проверяют новости на Фейсбуке. Из 1605 взрослых человек, опрошенных по поводу привыкания к социальным сетям, 39% назвали себя Фейсбук-зависимыми. Хуже того, 57% женщин в возрасте от 18 до 34 признали, что общались с людьми в интернете больше. лицом к лицу. Еще 21% признали, что проверяют свою страничку на Фейсбуке посреди ночи. Плюс всегда в процессе чтения комментов что-то новенькое появляется, кто-то еще не читал. Но нужно быть честным, есть плюсы у чтения блога. Но это для тех, кто, может быть, еще не знает. Ну, случайно есть 2-3 человека, которые не слышали. Это такой дневник, да, который человек ведет скорее не для себя, а для других. И если человек интересный, то и пишет он соответственно. И, вероятно, вот эта вот сфера, ее иногда называют еще блогосфера, является той сферой интернета, которая минимально подвержена цензуре. И в этой связи есть возможность пообщаться. И сегодня эта блогосфера, это такой, знаете, аналог советской кухни, где можно поговорить о политике, об экономике, за жизнь, и при этом, естественно, с минимальным каким-то вмешательством со стороны государства. Можно сказать, что у нас президент достаточно продвинутый пользователь. Где у него микроблог? Правильно. Он частенько отчитывает губернаторов, которые любят во время каких-то занятий государственных там что-то твитить, и, потому что время же показано тогда. Так вот, Дмитрий Анатольевич ведет микроблог в Твиттере и настоятельно рекомендует всем своим подчиненным различных уровней также вести блоги. И делается с тем, чтобы сделать политическую жизнь более прозрачной, поставить ее на контроль интернет-общественности. Если мы говорим о социальных сетях, то по большому счету это такое интересное, что вот эти сервисы, живой журнал, блокпост и другие, они были в каком-то роде прародителями социальных сетей. Хотя возникали некоторые раньше, позже. Например, дебют социальных сетей начался в 95 году, когда появился такой портал Classmates. Ну, такой прародитель одноклассников. Потом появились знаменитый MySpace, Facebook. А в России тоже были свои новички. Знаете, какая первая национальная социальная сеть появилась? Фламе. Ну, знаете, как бывает, первый не значит лучший и даже не значит известный. И уж тем более непризнанный. Но настоящая эпидемия началась, когда появились сайты Одноклассники и ВКонтакте. А если говорить о проекте Facebook, то он был, как я думаю, многим известно, был основан студентом Гарвардского университета Марком Цукербергом. И, кстати, он где-то во многом ровесник для многих из вас. А в то время, когда он все это основал, ему было всего 20 лет. Так вот, изначально это был такой сайт, где могли регистрироваться студенты Гарвардского университета, размещать свои фотографии, создавать группы по интересам. А уже через год такая возможность появилась практически у всех студентов других вузов. А уже в скором времени он оставил свою учебу с тем, чтобы развивать не только этот проект. Через 2 месяца после создания сайта регистрация стала доступна всем пользователям других университетов. И вы знаете, в прошлом году появился фильм «Социальная сеть», очень такой нашумевший фильм. И думаю, может, многие из вас его видели или хотя бы слышали о нем. В среднем пользователь Фейсбука проводит на этом сайте около 24 часов в месяц. В сентябре 2010 года Facebook по количеству времени на ведение своих блогов и микроблогов, на комментарии, написание сообщений и просто шатание по разным сайтам превысил Google. Ирония заключается в том, что люди могут часами просто перескакивать ссылки на ссылку, не замечая того, сколько они на это тратят времени. Это настолько затягивающе, это настолько слабо поддающийся контролю с нашей стороны, что ты просто этого не замечаешь. Писатель Айлен Мистер в Business Week объясняет это так. Вы сначала заходите на сайт LinkedIn. Ну, молодежь, кто не знает, это такая социальная сеть для поиска работы в основном. Или Facebook. Читаете чьи-то комментарии. Потом нажимаете номер один круто ссылку. Вот вы уже на YouTube смотрите чей-то видеоролик. Очень скоро что-то странное происходит в таинственном пространстве, в пространстве на временном континууме. И вот вы уже потеряли 2 часа. Согласно проведенным исследованиям в лаборатории сарафанного радио, есть такое, был опубликован рейтинг самых посещаемых социальных сетей в России. Пятерка этого рейтинга занимали следующие позиции. ВКонтакте 78%, Мобмир 72%, Одноклассники 67%, ну, YouTube там совсем мало, там где-то около 2%. Но с каждым днем пользователей социальных сетей становится все больше. Здесь мы находим своих родных, друзей, знакомых. Ну, впрочем, очень часто общение на этом уровне и заканчивается. Психологи в панике, люди перестают социализироваться, живя лишь виртуально. Пользователи счастливы, можно, конечно, пообщаться с человеком, которого так долго искал. Даже не нужно приглашать его в гости, готовить чай, кофе, тортик. И вообще не надо куда-то выходить из дома, все на месте. Очень удобно, очень легко. Однако даже среди молодежи 57% считают, что их поколение использует социальные сети для саморекламы, самолюбования и привлечения внимания к себе. Доктор Лорен Лапорт, возглавляющий отдел психиатрии в медицинском центре Святого Иосифа, считает популярность социальных сетей прямым следствием распространения нарциссизма в американской культуре, во многом из-за движения повышения самооценки в 90-х. Как часто меняются аватарки у вас в социальной сети? Зачем вы это делаете? Кто-нибудь задумывался? Очень часто наш аватар – это как такой, такая приманка. Знаете, когда рыбак идет на рыбалку, он берет много разных блесок. Одна вот там зелененькая, другая красненькая, а другая поворачивается красиво, а четверка еще что-то может делать. И все для того, чтобы хищник клюнул на них. Причем, как утверждают психологи, самыми популярными являются именно те социальные сети, с помощью которых человек пытается выразить себя, создать свое виртуальное «я». В таких социалках люди пытаются рассказать о своих достижениях, подвигах, талантах, надеясь получить общественное признание и восполнить недостающее общение. Социальные сети стали для всех одним пристанищем, где собрались люди самого разного социального уровня, возраста, пола, вероисповедания. Нет теперь границ между странами и континентами. Казалось бы, для человека открыты все двери. Но не тут-то было. Можно сказать, что у человека с зависимостью к интернету могут развиться две формы взаимодействия с виртуальным миром. Это компенсация и уход. Компенсация – это наиболее распространенная форма взаимодействия с виртуальным миром. Данный метод общения можно представить следующим образом. Человек ищет и находит, как правило, в виртуальном мире то, что в реальности ему достичь не под силу. Или нет возможности. То, о чем в реальном мире ему приходится только мечтать. И человек поэтому обращается к виртуальному миру за тем, чем реальность его обделила. Но при компенсации человек не уходит из реального мира, он продолжает жить в реальности. И виртуальность не что иное, как помощник, компенсатор негативных ситуаций на жизненном пути. Здесь очень четко прослеживаются границы между мирами. Если вы, может быть, не отличаетесь какими-то физическими способностями, то в виртуальном мире вы можете быть абсолютно стройным, абсолютно красивым и так далее. Второй способ – это уход. На первый взгляд все кажется достаточно безобидным, что в жизни мы все время откуда-то уходим. Уходим либо нам что-то где-то не нравится, либо мы не можем уже больше находиться по той или иной причине. Но всегда, когда мы знаем, что если мы уходим, как правило, мы возвращаемся. Так вот, в виртуальном мире уход – это всегда возможность, а вот возврат – не всегда. Хочется верить, однако, если уход, я сказал, уже имеет место возвращения не всегда. Первоначально понятие «уход» отражает процесс, подобный уходу в нашей реальности. Но в большинстве случаев это отказ от реальности не происходит на время. Человек объявляет войну реальному миру, перестает его ценить как основу жизнедеятельности. У него идет переоценка ценностей как следствие этого формирования иного мышления. В этом случае все знания, информация реального мира являются лишь вспомогательными, фоновыми по отношению к потокам питов, из которых создано виртуальное пространство. Каждый человек, наверное, мечтает быть бессмертным. Мы, как люди верующие, знаем, что Господь нам это уже дал. Но людям неверующим виртуальный мир во многом дает эту бессмертность. Потому что в игре никто не умирает навсегда. А вот интересный пресс-обзор относительно вреда социальных сетей. Американские врачи-педиатры будут предупреждать родителей об опасности социальных сетей для психического здоровья их детей. Такие меры рекомендуются в докладе Американской академии педиатрии, специалисты которой обеспокоены тем, что общение в интернете стало основным способом социализации подростков. Исследования показали, что более половины тинейджеров в США ежедневно заходят в любимую социальную сеть, и более 22% делают это 10 раз в день. При этом им открывается доступ к запрещенному для несовершеннолетних контенту и возможность обмена сообщений сексуального содержания. Психолог Гвен О'Кив, один из авторов доклада, считает, что сами дети не способны устоять перед соблазном интернет-общения, поэтому родители должны выяснить, правильно ли их ребенок пользуется социальными сетями и установить соответствующие ограничения. Что там говорить о детях? Людям взрослым порой бывает очень сложно контролировать то, с чем сталкиваешься. Интересно, что ученые, которые изучали феномен социальных сетей, отметили, что зависимость от посещаемого сайта ВКонтакте и Одноклассники намного больше, чем от компьютерных игр. Так, среднестатистический обладатель своей странички ВКонтакте и Одноклассник тратит как минимум вдвое больше времени, чем если бы он потратил на компьютерную игру. И среднее время нахождения социальной сети в день составляет 3 часа. 3 часа – среднее время, которое человек тратит на посещение. И здесь есть, конечно, свои рекордсмены. Есть люди, которые могут тратить 30 часов без перерывов. Конечно, такие данные не могли не потрясти ученых и поставили вопрос о зависимости от социальных сетей. Такую высокую зависимость они объясняют, в первую очередь, человеческой потребностью к общению. Мы это знаем, что общение может быть бесконечным. А британские ученые, британские психиатры, считают, что у детей, активно пользующихся онлайн и социальными сетями, может развиться потенциально опасный взгляд на реальный мир, сообщает BBC. Психиатры, в частности, отмечают, что дети, рожденные после 90-го года, сколько здесь есть человек, рожденных после 90-го года? Ну, как минимум треть, я так смотрю. Так вот, дети, рожденные после 90-го года, вы извините, как вас еще называют, дети, это не я, я цитирую. Так вот, они не знают мира без интернета. Они себе не представляют. И по мнению некоторых специалистов, люди, ведущие активную виртуальную жизнь в социальных сетях, могут быть склонны к занижению ценностей реальной жизни. Я всегда с удовольствием вспоминаю Экзюпери в «Маленьком принце», когда речь заходит о колодце. Они говорят, вот у нас есть такие специальные таблетки, и вот принимая их, мы можем какое-то время не ходить, не нуждаться в воде. Представляете, сколько времени мы экономим? Нам нужно было раньше встать, пойти по тропинке к колодцу, набрать воды, прийти. А сейчас у нас, в общем-то, время высвобождается. И помните, что он отвечает? Говорит, а может быть, лучше было вот эти сэкономленное время взять и потратить на то, чтобы сходить к колодцу и принести воды? Очень часто нам кажется, что, так здорово, можно просто открыть контакт, Одноклассники, Facebook, Twitter, получить доступ к такому огромному количеству людей. Но насколько есть понятие, есть количество общения, а есть еще понятие качества общения, насколько глубина наших отношений посредством этого контакта, она серьезная. И, к сожалению, я думаю, что вы согласитесь, что не очень. А если учитывать, что 80% обычных разговоров по данным издательства New York Daily News состоит из сплетен, так оно еще мало того, что не полезно, еще и вредно. И я бы так еще коротенько сказал об опасности социальных сетей. Например, люди не понимают, что становясь пользователями социальной сети, раскрывают свои карты, место жительства, личные данные, предпочтения, они становятся потенциальными жертвами для мошенников. И, кстати, не только для мошенников. Сейчас очень модно через социальные сети находить неплательщиков, алиментов, еще что-то. Именно через социальные сети работодатели проверяют личные данные своих сотрудников. Мой шеф, в общем-то, через... Я не знаю, через социальные сети, но он знает о моих увлечениях, о том, что я участвую в политических конференциях. Вот. И ну, мне так во многом повезло, что его, скажем, взгляды совпадают с моими, то есть он положительно к этому относится. Но так бывает далеко не всегда. Ну, несколько слов о духовной стороне. Что говорит Писание на этом? Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, это слова нашего Господа Иисуса Христа. Согласитесь, это отрезвляет, особенно если согласитесь слова со сказанными из притч. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. Наверное, многим блогерам было бы полезно читать слова, записанные в притчах. Апостол Павел объясняет важный принцип христианской свободы, он пишет, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользует другого. Как верующие мы должны повиноваться записанному в послании к Ефесянам, 5 главе 15-16 стихе, поскольку оно относится к нашей современной жизни, как к той же самой относилось к первому веку христианства. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа времени, потому что это не лукаво. Интернет и социальные сети могут быть полезным средством, если их использовать с умеренностью, с правильными целями. По сути, интернет – это не что-то, что можно назвать злом, и не что-то, что можно назвать добром. Это как лекарство, которое, если принять в нужной дозе при правильном назначении врача, может принести пользу, и при неправильном использовании может оказаться ядом. Это как топор, который Раскольников мог использовать для того, чтобы разобраться с бабушкой-ростовщицей и для того, чтобы наколоть дрова. То есть любая вещь, она по сути своей нейтральна. Важно то, как мы пользуемся и с какими мотивами. Однако в то же самое время здесь есть много ловушек и искушений, и верующие должны быть соответственно вооружены. Социальные сети, очевидно, не скоро исчезнут, и они не исчезнут и вообще. Интернет будет развиваться дальше. Но это не значит, что мы можем легкомысленно относиться к их использованию. И все же, несмотря на отрицательные стороны социальных сетей, нельзя не признать, что назад дороги нет, и во многом это очень удобно. Экономно и практично. Если это для творчества, то это кажется быстро, продуктивно, полезно. Сейчас через контакт можно снять квартиру, заказать себе одежду, еду, через Facebook собрать единомышленников, провести опрос по всему миру, а через одноклассников посидеть, пообщаться с родственниками, живущими в другом государстве, поздравить себе с днем рождения, подарить какие-то виртуальные подарки. Не жизнь, а сказка. В чем состоит разумное использование ресурсов интернета? О многом мы уже услышали, а о многом еще услышим. Спасибо.
Благодарим Андрея. Хороший пример, ты закончил как раз планируемое время. И это урок, когда мы садимся для того, чтобы выйти в социальные сети. Давайте поставим таймер, когда мы из них выйдем. Это первое. И второе, выберем, где мы будем. Допустим, сегодня мы изучаем сайт проповеди.ру. Проповеди лучших российских проповедников. Виктор Семенович Рябов, там Михаил Николаевич Черенков и других. Хорошо, посмотрели, выключили, сделали урок. Завтра мы изучаем лучшие музыкальные коллективы христианские, Мостис, Икс, Дающий мечты, другие группы и так далее. А сейчас я прошу разрешения организаторов на 15 минут позже нам прийти на обед. Можно это, да? Хорошо. Хорошо. Значит, не на 15, а на 14,5 минут. Потому что нам нужно представить группы, которые будут после обеда вести семинарские занятия и мастер-классы. И я попрошу, чтобы сюда подошли ведущие группы мастер-классов. Это Денис Гостев, магистр богословия, главный редактор сайта «Слово для тебя». Кстати, кто знает об этом сайте «Слово для тебя»? Но после его выступления будете знать еще больше. А Михаил Негорин, кандидат технических наук, доцент Государственной морской академии, преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета, служитель миссии возвращения к Богу из города Санкт-Петербурга. Он будет говорить о технологиях и контенте. Анна Степанчук, пиар-менеджер Ассоциации Духовного Возрождения, будет говорить на тему христиане узеры в сети или как создать феномен мистера Фримана. Послушаем, что это такое. А Татьяна Белоусова, журналист ЗАЗАЗУ ТВ из Киева, будет говорить на тему, для чего христианам нашего времени нужно интернет-телевидение. Но пока вся эта группа выходит, один вопрос, поскольку Михаил Николаевич, пока ответьте, пожалуйста, на вопрос, а все друзья мои,
вопрос присылали, что современное христианство может предложить миру в противовес компьютерным играм или онлайн-играм, играм ярким, красочным, интересным, многоуровневым играм, где герой обладает сверхъестественными способностями. Я его вам назад возвращаю. Что? Что именно, да, вы можете предложить? Я со своей стороны уверен, что христианство взамен интересного может предложить только интересное. Наше христианство часто скучное, вторичное, неинтересное, очень ретроградное, очень традиционалистское. Это я так провоцирую ваши мысли и дискуссию дальше. Да? Вы предложите христианство интересное, христианство сегодня с ответами на современные вызовы. А в чем эта интересность будет выражаться, это ваше творческое задание. Здесь я не могу ответить. Но взамен интересного можно предложить только интересное. Это должно быть равноценно, и я уверен, что должно быть выше, оно должно превосходить. Где интересное христианство? Где интересное христианство?